Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Święty Serafim Sarowski to był podlinno, jeśli my tak możemy powiedzieć, paschalny starec. On на протяжении всей своей жизни носил в своем сердце духовный оптимизм, пасхальный оптимизм. Он каждого человека, которого встречал на пути, он приветствовал: «Христос воскресе, радость моя!» И кланялся ему, обнимал, целовал. Также каждый человек, который имел общение со старцем, а знала его вся Русь, приезжали к нему и ученые, архиереи, иереи, монахи, мирские, губернаторы, поэты, приезжал к нему и император, также, что и сохранилось до сего дня, написал даже потом письмо императору, так что разные сословия приезжали к преподобному, особенно когда было людям тяжело, когда имели они проблемы. Особенно это были молодые люди, которые не знали, что им делать в жизни. Или стать монахом, монахиней, или жениться, поступить там или иначе. Я хочу сказать, что жизнь России еще в XIX веке, в котором жил преподобный старец, она совсем была другая, чем мы имеем воображение сегодняшней жизни. Жизнь тогдашняя, хотя она шла к очень большому упадку, ибо мы знаем, что жизнь преподобного Серафима Саровского – это есть преддверие, так можно сказать, некая прелюдия этого периода подготовления к Великой Революции. И уже тогда заражение общества было очень велико. Люди уходили от Бога. И вот этот светильник, это был громогласный глас, который говорил о том, что если вы уйдете из церкви, оставите Бога, будет великий ужас. И сохранились пророчества преподобного Серафима Саровского еще в период довольно отдаленный от революции, где старец сказал так: «Святая Русь, ты наполнишься вся кровью, будешь измученной, тебя будут убивать свои люди». Ибо это так действительно и было. Но ты еще восстанешь из этого падения. На фундаменте этой крови созиждется еще духовная жизнь. Все обновится и заяснеет ярким светом благодатная духовная жизнь. И мы сегодня уже в перспективе времени можем действительно увидеть эту картину, что это так и было, что старец предрек. Русь претерпела 70-летний период кровавой революции, но милостью Божией она сегодня стоит, освящается, озарается, вскрываются мощи, опять прославление, канонизации других святых, и духовная жизнь, она жительствует. И вот несколько слов сейчас очень кратенько о жизни, и о начале жизни преподобного Серафима Саровского. Он родился в Курске. Я уже не буду говорить точных дат, но родился он в 1833 году. Именно у благочестивых родителей. Жил обычным мальчиком и не совсем обычным. Потому что так как многие его русские предшественники, преподобный Сергий Радонежский, он не любил играть со своими сверстниками, со своими коллегами. Его любимым занятием было уйти в лес и стараться там молиться Богу. Это видите в самом начале. Господь как-то дивно дает свою благодать, озарает, что некоторые люди уже с самого начала подготавливают свое сердце, чтобы оно было вместилищем благодати Святого Духа. И потом старец Серафим Саровский будет всегда всем говорить, что наша жизнь, смысл нашей жизни в том, чтобы стяжать Духа Святаго. А в чем заключается это стяжание Духа Святаго, мы постараемся сказать попозже. И вот этот мальчик растет. Отец его очень скоро умирает, так что он чуть его помнит. Вся тяжесть воспитания лежит на матери. Мать его берет вместе с собой. Она занимается, так как и занимался ее муж, стройкой церквей. И вот так случается, что она идет в одну церковь, чтобы посмотреть, как идет стройка. И вместе берет мальчика. Ну, конечно, мы не будем судить, почему мать берет его, зная, что есть, конечно, опасность, когда идет вверх мальчик, есть мальчик. Но мать его берет, и он с большой высоты падает вниз. Неосторожно мать как-то не досмотрела, не посмотрела, и он падает вниз. Все думали, конечно, что он совсем разбился, потому что с такой высоты, если просто человек падает, он убивается. Но когда с ужасом мать с другими рабочими сходят вниз, смотрят, что мальчик играет, и ничего ему не случилось. Ему тогда было около 7 лет. Это первый случай, который говорит, что Бог особенно заботится о жизни преподобного. И затем, после какого-то краткого периода, преподобный заболевает очень сильно. Заболевает тяжелой болезнью, и врачи как-то не дают ему облегчения. И этот мальчик с самого начала, это редко можно встретить в наше время, он кладет такое упование на Бога, что даже отказывается от вмешательства врачей. Хотя преподобный Серафим Саровский, когда приходили и спрашивали его, могу ли я лечиться, могу ли я употреблять медицину, он всегда говорил, конечно, да, медицина также от Бога. Бог дал медиков и медицину, и вы можете употреблять ее. Но сам он никогда в жизни не коснулся к этому. Он возложил такое упование. И вот случилось так, что тогда совершался крестный ход с чудотворной иконой. Была прекрасная погода. Но вот когда они, этот крестный ход был возле дома, где как раз лежал больной преподобный Серафим Саровский, тогда началась такая гроза, такой дождь, что эти люди должны были зайти именно в этот дом, где лежал преподобный Серафим. И когда, конечно, преподобный увидел, мать его, родные, увидели, что это промыслительно. Когда преподобный приложился к иконе, послужили молебень, и он стал здрав. Это, конечно, чудо Божие опять. Была еще третья такая, можно сказать, третье чудо, особенно связано со здоровьем преподобного, когда он был уже в монастыре. Он заболел водянкой. Лежал в кровати 2 года. Водянка – это такая болезнь, что тело очень распухает и наполняется водой. И тоже его просили братья, игумен просил, чтобы воззвать врача, чтобы они сделали расследование. Но он сказал так: «Никогда, простите меня, я, конечно, не хочу исполнять своей воли, потому что монах не имеет своей воли, но я вас прошу, благословите не делать этого. Поверьте, Я перед Богом возложил всю свою жизнь. И я верю так, что если Бог хочет, чтобы я умер, я готов. А если я еще на что-то Богу угоден, если еще Бог хочет, чтобы я жил, я еще нужен в этом миру, я священно верю, что Бог исцелит меня. И действительно так случилось, что явилась ему Божья Матерь с апостолами, и своим же злом она пробила бок у преподобного. И из этого бока, из этой дырочки, а это была очень большая дыра потом, там целый кулак входил, потом преподобный показывал, истекла вся вода. И он опять был исцеленным. Опять это влияние Божье вмешательство, Божье действие в его жизни. Вот преподобный, когда жил в миру, он помогал своему брату, он занимался торговлей, продавал, покупал, был купцом. И преподобный старался ему всячески помогать. И потом, я, может, даже часть прочитаю, рукописи, которая осталась, именно о стяжании Святого Духа. И вы там увидите, что преподобный указывает очень часто терминологию купчества, эту терминологию, которой он занимался, в которой был. Но, конечно, он помогал брату, потому что брат его просил, но сердце его очень тяготилось в миру. И он также не знал, что ему делать, или жениться, или стать монахом, хотя, конечно, его сердце пылало к монашеской жизни, но он ничего не хотел делать по своей воле. И поэтому старается пойти в Киев. Он знал, что в Киеве, а точнее в Китаевской пустыне, я знаю, что сейчас эта пустынь возле Киева, Китаева, она возрождена. Там есть опять монахи пришли, она в свое время была закрытой, но сейчас она возрождена. И он там пошел к одному монаху, Досифею. Этот монах Досифей, это нужно сейчас сказать, это не был монах, а была монахиня, монахиня Дарья, которая приодела монашескую одежду, чтобы сокрыть свою женскость и чтобы жить как мужчина. Вот некоторые мы знаем в истории монашеской жизни, что некоторые женщины так делали. И вот здесь она сподобилась великого пророчества, прозрения. И старец, будущий старец, он имел тогда имя Прохор, он идет именно к этой, будем говорить, к этому монаху Досифею. И монах Досифей очень точно определяет его. Вот ты должен пойти в Саров. Ты в Сарове нужен. Ты пребудешь до конца своей жизни в этой обители. И там спасешься сам и будешь спасать других. И старец Прохор, тогда юноша, он возвращается домой, живет еще дома, кажется, 2 года, не сразу он поступает, но потому что мать его очень просила. Уже все дети были вне дома, он был тот, который остался и заботился матерью, и мать его просила. Но все же его желание монашеской жизни было так велико, что он спросил благословения матери, не отпустит ли она его уже сейчас. И мать благословила его медным крестом. Это было его благословение, этот медный крест, материнское благословение. Он наложил этот крест и с этим медным крестом носил его, ходил с этим медным крестом всю свою жизнь, даже когда стал монахом. Что мы видим, когда он уходит в монастырь? В монастыре он живет очень исправно, очень хорошо, Но каждый видит, конечно, в нем что-то особенное. Но как бы и так как мы видим и у других, святость жизни, она не афиширует себя. Святой жизни она старается всегда быть подспудной. Это значит, святой человек никогда не выявляет своих добродетелей. Он святость своей жизни старается сокрывать, спрятать, чтобы никто не видел. А даже святые люди и очень часто наружно показывали себя, показывали, что они ведут себя как-то ненормально. Именно для того, чтобы люди их осудили, чтобы люди не замечали их святости. И вот преподобный Серафим Саровский также. Он старался не показывать своей святости. Он старался исполнять все свои послушания, все то, что ему прикажут. Он был и келейником, он исполнял и поварские дела, ну и все то, что в монастыре приходится делать обыкновенно монаху. И после, кажется, 16 лет жизни в монастыре он получает особое благословение жизни в пустыне. Это есть именно жизни, так сказать, идиоритмической. Это такой термин более, может, именно научный. Идиоритмия – это когда человек живет самостоятельно. Он сам готовит пищу, сам заботится о пропитании. Более весь день, распорядок дня – это в его распоряжении, так, как он сделает. Вот преподобный переходит в такую жизнь. Почему это так есть? Ведь немногие люди могут жить сами. Мы, кажется, можем сказать очень часто, когда мы остаемся сами, мы часто боимся. А когда долго остаемся сами, просто для нас это бывает невыносимо остаться самому. И только тогда, когда человек действительно подвязается, имеет подвиг, он может это время, когда остается сам, употребить для Бога и сподобляется великих даров. Бог его сподобляет великих даров. Но не думайте, братья и сестры, что если человек уходит в жизнь уединения, он уходит от трудностей из монастыря, нет. Или он желает какой-то жизни спокойной. Сохрани, Господи, чтобы мы так подумали. Потому что жизнь в одиночестве для нас, я понимаю, что трудно об этом говорить. Для меня самого трудно, потому что каждый из нас сегодня очень светско живет. Но жизнь в одиночестве, братья и сестры, это есть борьба с бесами. Для нас трудно иногда жить и быть в каких-то трудностях с другими людьми. Вот кто-то нас обидел, что-то причинил нам боль, и нам уже бывает трудно в отношении с другими. Но борьба с бесами – это для нас сегодня, для людей, которые живем в 21 веке, кажется сказочной. Мы просто бы… Я вот то, что буду говорить, может, для многих из вас покажется, что это неправда. Но я хочу сказать, что это истинная правда. Об этом говорит и он и свидетельствует святой преподобный Серафим Саровский. Вот несколько моментов, несколько случаев, которые он претерпевал, когда жил именно в дальней пустыньке, в одиночестве. Часто был такой вокруг грохот, какие-то кони, лошади, выбивалась целая дверь, впадывает колода, дерево, там, где он молится, и падает перед ним. Потом эту часть дерева, эту колоду, эту дерево выносило 8 человек. Вот. Но преподобный не обращал внимания на это, не обращал внимания, а только молился. и тем поражал бесов. Даже второй случай, который также невероятный. Бесы часто подносили его вверх на большую высоту и бросали вниз о землю. И сказано так, так говорит преподобный, если бы не ангел-хранитель меня сохранил, если он бы не дал для меня некой мягкости, конечно, если не воля Божья, то я, мои косточки все бы сокрушились, все бы извялись. Но Господь, конечно, сохранял, но попускал, посмотрите, какие бедствия. Окажется, человек ушел ради Бога. Как бы мы хотели, чтобы нам уже, если мы что-то делаем ради Христа, чтобы нас никто не трогал, чтобы нам было очень хорошо. А здесь мы видим, что не так. Что очень часто тем людям, которые стараются жить со Христом, бывают очень большие бедствия. И потом еще третье искушение. Хотя это самые, я такие наглядные искушения. Эти искушения, они были постоянно. Вот когда преподобный работал в лесу, к нему подошло трех мужчин и говорят к нему: «Мы знаем, что к тебе ходят люди, а значит, ходят за помощью, потому что тебя знают, ты им помогаешь. А значит, если ты им помогаешь, они тебе платят деньги. Мы знаем, что ты богатый, отдавай нам эти деньги». Преподобный говорит: «Я помогаю, конечно, я принимаю людей, но ничего не беру, никаких денег». Но, конечно, они не поверили. И хотя тут нужно сказать, что преподобный Серафим Саровский был очень крепкий своим телом, он просто из натуры был очень сильный и имел в руках топор. И даже потом он так даже сказал, что у меня мелькнула такая мысль, чтобы побороть этих трех людей. Он бы смог это сделать, но вспомнил слова евангельские: «Если ты употребляешь меч, мечом погибнешь». И он опустил свой топор. И вот эти разбойники берут этот топор и обухом его бьют в голову. И из рта, из ушей полилась кровь. Они его дальше избили, поломали его ребра, связали его и занесли в его дом. И так его оставили, без сознания. Когда они, конечно, проискали весь дом, разломали печь, поломали весь пол и ничего не нашли, устыдились и ушли. Конечно, преподобный как-то себя развязал и как-то заполз в свой монастырь. Все, конечно, ужаснулись его видом. Он после этого 2 года должен был лежать, почти недвижимый, избитый и именно этими разбойниками. Когда нашли этих разбойников, он сказал, чтобы их не судить: «Сохрани, Господи, я им прощаю, и вы должны простить. Если вы захочете их судить, то знайте, что я ухожу из монастыря». Братья и сестры тоже, посмотрите, я такую, это прямо такую дигрессию, немножко это как дигрессия. Преподобный был так избит, что чуть остался жив. Он не захотел никаких судов, хотя нашли именно виноватых. А в нашей жизни, посмотрите сейчас, как часто я слышу, что православный с православным судится за кусок земли где-то, потому что и тот хочет, за что-то другое, судятся, враждуют, остаются до конца жизни в какой-то ссоре и неприятностях. Как это далеко от святости, от настоящей святости, от любви, которая жертвенная, которая умеет жертвовать собой. И вот преподобный, он показал эту любовь, любовь божественную, Потому что ведь это ничего нового. Это то, о чем мы говорим, это ничего нового. Ведь в Евангелии мы об этом знаем и читаем. Ведь Христос также претерпевал, плюли в Него, в Его лицо, смеялись, били, распяли, но Господь никогда, даже в своих мыслях, не осудил тех людей, которые Его распинали. А Его единственные слова, которые мы должны запомнить, это молитва Его. «Отче», молится Он Своему Небесному Отцу, «прости им, потому что они не знают, что творят». Он единственно молится, чтобы Господь простил. Вот так протекала жизнь преподобного Серафима Саровского. Он был в затворе, возвратился в монастырь, потом живет в ближней пустыньке. И я хочу сказать, что все-таки преподобный до того времени, пока начал принимать народ, он подготавливал себя 48 лет. 48 лет он старался жить так, чтобы очистить себя, сделать из себя органом Святого Духа и потом уже говорить то, что полезно. И еще здесь очень важно. То, что говорил преподобный Серафим Саровский, он никогда не говорил, как ему кажется. Вот кто-то ко мне приходит и говорит, я не знаю, мне жениться или стать монахом. И тогда я стараюсь обычно что делать? Спрашивать, ну а как у тебя заинтересование, как ты себя ведешь, что? И потом себе думаю, ну видимо, как-то он о себе говорит, что он больше склоняется к монашеству, например, или к женитьбе. И так говорю, по своему уму, очень субъективно. И преподобный, он так говорит, мы никогда, никогда не должны советовать от своего ума, потому что субъективное суждение, если мы говорим, как нам кажется, всегда будут ошибки. Ты должен сказать человеку, если он тебя спрашивает, какая воля Божья об этом человеке. Не как мне кажется, а как Бог хочет, чтобы сделал этот человек. И вот он так говорит, преподобный, что раньше он именно так часто говорил от своего ума и потом видел, что были ошибки. А затем он никогда уже так не делал. Он всегда молил Бога, молил Пресвятую Деву Богородицу, чтобы они сказали свою волю о данном человеке. И вот здесь исполняются те прекрасные святоотеческие слова, о которых говорит преподобный Петр Дамаскин и другие святые. «Если мы, братья и сестры, хотим спастись, мы должны отбросить свою волю и на протяжении всей своей жизни искать воли Божией. Ибо только тогда мы спасаемся, когда ищем волю Божию о себе». Так делал и старец. Он говорил, вот такой случай. В его келье есть один архимандрит. Это архимандрит Троицы Сергиевой Лавры. И к нему приходит некий мужик-купец. И этот мужик хотел что-то сказать, но старец раньше, чем он начал говорить, старец ему сказал, что ему нужно делать. И когда этот мужик ушел, этот архимандрит Антоний говорит, а откуда вы знали, что ему нужно сказать? Ведь он еще не успел вам объяснить даже своей жизни. А он говорит так, я в этом случае делаюсь как бы железо в руках ковача. Я делаюсь как бы органом в руках Бога. Я и спрашиваю, и молюсь, что Бог мне вселит в мое сердце, что нужно сказать этому человеку, я так и говорю. Не так ли бывает, когда мы пойдем к врачу? Посмотрите, когда мы бываем у врача, мы обычно говорим, что нам что-то болит. Болит или живот, голова. Но объективно врач никогда до конца не поверит, что это именно эта часть, она больная. Врач должен испытать. Может, это именно эманирует эта болезнь и болит просто голова. Но больное – что-то совсем другое. И вот настоящий врач никогда до конца не определяет, не ставит диагноза только потому, что сказал так больной. Он старается испытать, исследовать до конца. И тогда уже объективно ставит диагноз этой болезни. И так в духовном смысле. В духовном смысле бывает так же. Никогда духовник, никогда старец не приписывает епитимии только по словам именно болящего. Он должен, духовник, и спросить Божья благодати, чтобы видеть сердце. Хотя сердце видит только Бог, но Бог иногда дает человеку такую благодать, которая помогает именно видеть внутренность, состояние другого человека. И тогда именно старается определить то, что полезно именно ему. И затем есть множество случаев, премного, и исцелений преподобного, когда к нему приходят, и других фактов, которые нас как-то изумляют и кажутся невероятными. Я не буду о всех говорить, а выберу только несколько таких, я бы сказал, таких наглядных, которые иллюстративно очень показывают великость старца, как он действовал. Он имел, особенно хочу сказать, что старец имел самых приближенных людей светских. Вот именно не монахов, а светских. Это был и Мантуров, и Мотовилов. Два особенно близкие лица, которые ему помогали. Помогали в созидании, потом Дивеевской обители, окормлении. И вот так. Мантуров очень болел ногами. Он его исцелил. И когда он пришел поблагодарить Мантуров, а он был довольно богатый, когда он пришел поблагодарить, преподобный сказал ему так: «Нет, не нужно. Ты все продай, что имеешь. Только остави деньги, чтобы купить дом, и будешь...» И так он говорит: «И никогда уже не будешь богатым, но хлеб всегда будешь иметь». И так случается, что он сделал, конечно, так, но жена за это очень ожесточилась на него. Она очень на него кричала, потому что часто так бывало, что они жили в очень великой скудости. И пришло так, что уже перед иконой погасла лампада. Но знаете, что это лампадочка, правда? Когда не хватает елея, когда она нечем, если у них уже не было елея, чтобы влить, она потухла. И она с такой жестокостью говорит к нему: «Видишь, к чему тебе привел этот старец? Нужно было тебе слушать его. У нас не только что не хватает уже почти хлеба, но даже вот и в лампаде нечего, масла нет». И когда она в такой жестокости начала кричать, вдруг раздается треск. Треск. Что-то трещит. Она оглядывается и видит, что лампада полная елея, и она горит, эта лампада. Конечно, она тогда падает на колени и просит прощения: «Преподобнее, отче Серафиме, прости, что я так негодовала, что я могла сказать такие слова. Но потому что вы видите, что это чудо Божье, что для нас кажется опять это чем-то невероятным, как сказка, как байка некая, что нам трудно есть поверить. Но это факт. Это действительно так было. И вот с этих пор она всегда уже старается жить, быть и всегда слушать преподобного старца. А в конце жизни, хотя она была лютеранкой в начале, потом приняла православие, и она встает также и монахиней. Вот еще такой случай, который очень для нас просто непонятный. Была такая монахиня, сестра именно этого брата, Мантурова, родная его сестра. Она приняла монашество, ей тогда было 19 лет. Преподобному очень нужно было, он очень помогал, Мантуров. И когда пришла эта девица, эта монахиня, которой было 18-19 лет, монахиня Елена, преподобный сказал ей: «Знаешь, ты всегда была для меня послушной. Всегда, что я тебе сказал, ты все это делала. Но я тебе имею тяжелое послушание. Исполнишь ли ты это послушание?» «Ну вот, батюшка, постараюсь, какое это послушание?» И он говорит ей: «Тебе нужно умереть за брата». Такое очень, очень и страшные слова какие-то, и трудные, трудно к пониманию. Тебе, молодой девушке, которой 18-19 лет, нужно умереть за своего брата. Ты готова? Конечно, она обумлела. Она потеряла просто сознание. И долго это сознание боязни смерти оно было. Но она все-таки взяла благословение и согласилась с этим. И когда возвратилась в монастырь, она в очень непродолжительное время заболела и умерла. Именно здесь как бы и заключается в главном смысл и величина учения преподобного Серафима Саровского. И вот первый пункт, о котором пишет преподобный: «Учись умной молитве сердечной, как учат святые отцы в добротолюбии, ибо Иисусова молитва есть светильник стезям нашим и путеводная звезда к небу». Первое, то, о чем преподобный сам заботился, что советовал монахам и мирским, чтобы учиться Иисусовой молитве, чтобы постоянно читать Иисусову молитву всегда, где бы человек ни находился, идет, едет, работает, даже когда лежит на кровати перед сном, чтобы не заниматься, а даже отбрасывать греховные помыслы, которые очень часто приходят к нам, чтобы говорить эту молитву краткую: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот эту молитву старцы и афонские сейчас, когда к ним их спрашиваешь, говорят, что нет иного пути. Нужно твердить эту молитву. Хотя тоже нам кажется иногда, что иррационально это делать. Повторять одни и те же слова все время. Как это скучно и для чего это? Но поверьте, братья и сестры, мы видим, какая изменчивость бывает в человеке. Как человек изменчив. Как мы очень слабы. Как кто-то нас обидит, как мы, у нас все внутри переворачивается. Мы хотим ответить злом. Если кто-то нас ударяет, мы стараемся также его ударить, потому что нам больно. Это есть как некий рефлекс. Мы даже об этом не думаем. Кто-то нас бьет, и мы замахиваемся его, стараемся бить. Чтобы этого не было, чтобы мы могли поступить как преподобный, чтобы ответить поклоном, чтобы помолиться за тех, которые нас бьют, нам необходимо, необходимо нам творить эту молитву. Она постоянно, она краткая, и своей краткостью она помогает во всякое время и во всяком месте иметь свои мысли, свой ум обращенным к Богу. Если мы этого не будем делать, мы никогда не можем зайти на путь святости. Мы всегда будем людьми, мы можем быть людьми гуманными, но никогда мы не перепрыгнем этой стези святости, которая выше, чем именно испорченная натура. И поэтому очень нам нужно, чтобы эту молитву стараться хотя бы сначала устами повторять. Потом она будет более умной молитвой, когда будет более чистой, а только третья степень, когда она уже останавливается в сердце. И тогда вот такой симптом есть, когда человек уже эту молитву повторяет, постоянно повторяет, или если не удается постоянно, то очень часто. И когда он уснет и пробуждается утром, рано, встает, то первое, что у него приходит на его мысль, то именно эта молитва. Это есть такой симптом, который показывает, что человек занимается молитвой. И то, вот посмотрите, как бы мы поняли слова Священного Писания. «Когда я сплю, когда я отдыхаю, сердце мое бдит». Значит, сердце мое бодрствует. Как это понимать? Если я сплю, как сердце мое может бодрствовать? Вот так может бодрствовать. Если я творю молитву постоянную, некий ритм, некая гармония, которая внедряется в меня, она усаживается в сердце. И эта мелодия, она не прекращается, не останавливается. Она дальше играет в моем сердце. И когда даже я сплю, отдыхаю, в моем сердце эта молитва повторяется. Конечно, я осознаю, что здесь эта степень, когда уже в сердце эта гармония есть, это есть некая духовная гениальность. И мы не должны прямо сейчас этого желать, что у нас, когда мы день-два, неделю или год будем повторять, у нас это уже будет. Нет. Это может придется ожидать нам 10, 20, 50 лет к тому, чтобы это было. Но главное, даст нам ли Бог этот великий дар сердечной молитвы, не знаем. Но мы знаем, что должны бороться с грехом. И молитва Иисусова, она необходимая. И поэтому ее постараемся именно повторять. Это первый пункт. Второй пункт, он касается также молитвы, он как бы относится к первому. Учись творить молитву через ноздранное дыхание, сомкнутыми устами. Это искусство есть бич противу плоти и плотских похотений. Ну, в общем, здесь я как бы, может быть, и не буду объяснять, что это значит «ноздраное дыхание». Об этом пишет святой Ян Лествичник. Может быть, нам в самом начале не нужно и этого особенно знать. Главное – повторять молитву Иисусову устами пока, в самом начале. А затем нам и «ноздраное дыхание», и следующие этапы этой молитвы, они нам со временем откроются. Третий пункт. К обыкновенной Иисусовой молитве прибавляй молитву «Богородицею помилуй мя». Вот хочу сказать, что преподобный Серафим Саровский, он советовал так, чтобы Иисусову молитву повторять всегда до обеда, а после обеда повторять молитву «Пресвятая Богородице, спаси нас», чтобы эту молитву после обеда вплоть до сна повторять. Вот такое правило преподобного Серафима Саровского. И чтобы мне не забыть, хочу еще сказать, именно когда уже о правиле, хотя здесь об этом не говорится, но преподобный Серафим Саровский, он напоминает то, что Пресвятая Богородица, она в 8 веке изрекла очень такое богородичное правило. Это правило всегда исполняется в Дивеевской обители. Это правило, это чтение молитвы «Богородице Деву радуйся». Это кратко также молитва «Богородице Деву радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою» и так дальше. Ее в Дивееве читают 150 раз, обходя под так называемой канавки, которая вокруг монастыра. Вот это богородичное правило. И преподобный очень большое такую вагу, большое значение привязывал именно к чтению этой молитвы. Особенно, говорят, когда кто-то скорбит, когда придет уныние, внутри так скучно, тяжело станет, преподобный говорит, говори тогда, «Богородице Деву, радуйся, как бы ты эту радость Пресвятой Деве приносишь, но знай, что Пресвятая Богородица, она тебя утешит этой радостью, которой тебе не достает. И верьте, братья и сестры, что это так есть. Я знаю некоторых студентов, которые творят эту молитву, которые каждый день исполняют по 150 раз так богородичное правило, как завещал преподобный. И они говорят, как радостно жить, как радостно. Те проблемы, которые раньше для меня были проблемами, сейчас для меня не проблемы. Они как некая сказка. Я их просто легко отбрасываю. Я умею их просто побеждать. Вот это, конечно, благодать. Благодать Божья, которая дается. И поэтому, кто может, хотя, может, 150 раз это большое правило, это монахам, которые имеют больше времени, может быть, но нам хотя бы, не знаю, 12-24, как преподобный Нектарий Оптинский советовал, ты скажи хотя 24, а польза будет большая. Может, вот на этом остановиться. Четвертый пункт, который говорит так. Одна молитва внешняя недостаточна Богу. Бог внемлет уму. А потому те монахи, те люди, кои не соединяют внешнюю молитву со внутреннюю, не монахи, а черные головушки. Значит, здесь такой смысл, что мы часто читаем молитвы очень внешне, просто вычитываем, просто читаем, а часто не думаем даже о чем читаем. Мысли наши очень летают. И святые отцы для нас советуют. Если мы читаем молитву, и мысли наши улетели, давайте возвратимся к началу молитвы. И если будем читать одну молитву, и где-то в конце этой молитвы опять мысль придет, и мы обычно, когда молимся, например, вечером полчаса, читаем вечерние молитвы. Но мы через полчаса будем читать одну молитву, потому что не будем могли ее прочитать именно без помыслов. То старец говорит, вот, пусть прочитай через эти через полчаса хотя одну молитву, но чисто, чем ты имеешь прочитать целое правило, все молитвы, но это будет нечисто. Когда твои мысли будут улетать, а это есть борьба с помыслами. А мы знаем, я думаю, для никого это не нужно объяснять. Кто из вас читает, молится дома, знает, как тяжело молиться, как мысли как улетают, как что-то другое приходит, какие-то планы на завтра, то, другое, третье, четвертое. Никак не помолиться, чтобы без помыслов. И вот тут старец говорит, нам нужно хотя на одной молитве заострить, но прочитать ее не рассеянно, ибо тогда эта молитва неугодна. И если кто скажет опять, то что, если я так молюсь рассеянно, что мне совсем не молиться, да сохранит Господь от такой мысли. Другой старец сказал так, вот это тоже так добавлю, когда к нему один человек спрашивает, «Моя молитва сухая, она неугодна Богу. Что мне делать?» Старец ответил, «Хотя она сухая, то кушай ты лучше сухие сухары, чем ничего не будешь кушать и умрешь». Так само і в молитві. Хоча нам тяжело, хоча молитва сухая, но да, не будем оставлять хоча такой сухой, а будем молиться, потому что другие люди говорят так: а вот я буду ожидать, пока ко мне придет чувство. Когда хорошее чувство, я тогда начну молиться, потому что сейчас мне тяжело молиться. Нет, не нужно так делать. Как бы тебе тяжело не было, как бы трудно не было, приходит время молитвы, ты как борец, как солдат, война, там стреляют, пугают, бьют, но мы, как воины истинные, должны этого не бояться, а идти в бой. Это есть настоящий подход, а не ожидать, пока неприятель перестанет стрелять. Ведь это глупо. Никакой воин, никакой солдат так не делает. Он, если настоящий, он идет в бой, когда именно стреляют. Пятый и последний. Но здесь, может, даже я этот пункт поставлю. Хотя нет, может, прочитаю все-таки. «Бойся, как гиенского огня, галок намазанных женщин, ибо они часто, чисто, часто из воинов царских делают рабами сатаны. Помни, что истинная мантия монашеская есть радушное перенесение клеветы, напраслины, нет скорбей и спасения». И то, чем старец оканчивает этот фрагмент рукописи, он очень хороший. Я советую всем запомнить. В духовной жизни он очень важный. Все делай потихоньку, полегоньку и не вдруг. Добродетель не груша, вдруг не съешь. Значит, то, что мы не делаем, то, что бы мы за что бы мы не брались, за молитву, за другие дела, мы должны делать все спокойно, тихонько и не сразу ожидать эффекта. Не нужно ожидать эффекта. Эффект, значит, плод подает Бог. Мы только делаем, а Бог в свое время, когда Ему угодно, Он для нас подает.
Радио надеи, милости и веры. Радио Ортодоксия.